книжный шкаф «Радио Свобода» в рамках проекта «Культурный дневник». Наш гость – Николас Мосли, писатель, мемуарист и сын печально известного британского политика. С ним встретилась в Лондоне Анна Асланян.
Британский писатель Николас Мосли живет в Лондоне, за углом от Холлоуэйской тюрьмы. Когда-то в ней содержался его отец, сэр Освальд Мосли, глава Британского союза фашистов. Его посадили в тюрьму в 1939-м, когда началась Вторая мировая война, в целях государственной безопасности. Николасу тогда было 16. Сегодня 90-летний автор, опубликовавший кроме пары дюжин романов несколько книг-мемуаров, так вспоминает о тех временах и о своих попытках рассказать о них в прозе.
По-моему, я пытался ни от чего не убегать, когда писал свои мемуары «Парадоксы мира». Как раз перед тем вышла другая моя книга «Время на войне. Воспоминания о Второй мировой». Я был в армии, воевал в Италии с 43-го года до самого конца. После 2,5 лет я вернулся домой, мне тогда было всего 22 года. Мирная жизнь показалась мне какой-то странной. Понимаете, в армии все просто. Нет, разумеется, там существовало множество трудностей, связанных с войной, но в целом дело было несложное. Ты точно знаешь, что тебе делать. Либо подчиняешься приказам, либо нет. Оказавшись в Италии в конце 43-го, еще молодым 20-летним офицером, я стал командовать людьми гораздо старше меня по возрасту, а мое начальство отдавало приказы мне. Все просто и ясно. Потом я вернулся домой и очутился в странном мире. Весь Лондон снова вернулся к жизни после войны. И вот какая странная вещь. Тут постоянно приходилось делать выбор. Каждый вечер устраивались танцы. Прям-таки жизнь кипела. Это было поразительно. В армию я ушел сразу после школы, а в частных школах у нас тогда учились раздельно. В нашей были одни мальчики. Потом армия, там то же самое. Когда закончилась война, у меня почти не было знакомых девушек. Я ходил на вечеринки и думал, ого, да это ж такие странные существа. Их было так много, целые сотни, все моего возраста или чуть старше. Впервые увидев их, я не мог понять одного. Разве можно влюбиться только в одну из них? Я был влюблен во всех сразу. Вот что мне вспоминалось, когда я начал писать воспоминания, когда работал над парадоксами мира. В то время, сразу после войны, я все еще очень сильно заикался. Это у меня было с детства, в очень тяжелой форме. Единственное, что помогало справиться с заиканием, это выпить чего-нибудь покрепче. Так я и делал. Выпив рюмку-другую, возвращался к компании, и тут уже флиртовать со всеми было проще простого. Словом, такие вещи меня вгоняли в смущение. Но было и другое. Это другое, вопреки моим ожиданиям, в смущении не вгоняло. Мой отец, как вы знаете, был лидером британских фашистов. Во время войны сидел в тюрьме. Я его навещал, а когда был на фронте, писал ему. Он отвечал, мне нравилось переписываться с ним больше, чем с кем бы то ни было. У нас тогда были прекрасные отношения. Он, конечно, был человеком непростым. Дома, в семье он всегда подавлял окружающих. Он был плохим отцом моим братьям и сестре, всегда обращался с ними чересчур сурово, но со мной он был в дружеских отношениях. Ему нравилось то, что я служил в армии, воевал. Да-да, нравилось, несмотря на то, что он был против вступления в войну. За это его и посадили в тюрьму. Он считал, что с Германией воевать нет необходимости. Она так или иначе скоро начнет войну с Россией. Как бы то ни было, отношения у нас неожиданно сложились хорошие. Мы с ним ладили, мне нравилось с ним беседовать, слушать его. Вы говорите, а как же его политические взгляды? Знаете, перед войной, в 30-е, я был совсем юн и только-только узнал, в чем они состоят. Об этом писали в газетах. Узнать-то узнал, но спорить с ним на эту тему мне было еще рано. Тогда я не мог бросить ему вызов, сказать, послушай, что такое? Правда, у меня была другая возможность. Когда мне было лет 14-15, я подолгу беседовал со своей мачехой, Дианой, одной из сестер Митфорд. Она дружила с Гитлером, считала его замечательным, бывало, ездила к нему с визитами. Так вот, я часто оставался с ней, когда отец разъезжал по стране, выступал с речами. Вот с ней-то, с моей мачехой, мы и разговаривали о политике. Она обычно не спорила со мной, не пыталась переубедить. Я помню, спрашивал ее, почему ты считаешь Гитлера таким замечательным? Что тебе в нем нравится? А она просто отвечала, не знаю, не могу объяснить. Знаешь, в будущем году, в 38-м, ему исполняется 50. Если хочешь, могу взять тебя с собой в Мюнхен, когда поеду, и ты сам сможешь с ним познакомиться. Меня такое предложение страшно обрадовало. Конечно, я очень хотел познакомиться с Гитлером. Но тут наступил 38-й год. В Германии стало уже неспокойно, и мы не поехали. Отец запретил, сказал, что скоро война, и мы рискуем там застрять. Как бы то ни было, с отцом я о политике не спорил. Пожалуй, я мог бы поспорить с ним по одному вопросу – о его антисемитизме. Я считал, что тут он абсолютно не прав. Все это представлялось мне полной чушью. Но спорить я все же не мог. Не знал, как это делать, какие доводы приводить. Так что не спорил. Позже, во время войны, мне, как офицеру, разрешали его навещать, и я часто это делал. Тогда мы с ним отлично ладили, правда, про политику не говорили. Обсуждали книги, религию, смысл жизни, всякие возвышенные вещи. Потом, после войны, в 1946-м, хорошие отношения продолжались. Он к тому времени ушел из политики. Сначала был в заключении, потом его выпустили, но он оставался под домашним арестом. Во всяком случае, формально. Политикой он так или иначе не занимался, и спорить нам было не о чем. А потом, в середине 47-го, его снова начали втягивать в политику его старые друзья. Я подумал, что надо куда-то скрыться от всего этого. Тут я, наконец, остановил свой выбор на одной из девушек, с которыми танцевал, и мы поженились. Познакомились мы в Оксфорде, я проучился там 2 года, она, моя первая жена, была студенткой-художницей. Мы оба тогда стремились убежать от своей родни. Она происходила из аристократического семейства, и ей это не нравилось. А я понял, что отец собирается вернуться в политику. Только теперь вместо антисемитизма будет проповедовать расизм, выступать против темнокожих. Это представлялось мне настоящим безумием.
В «Парадоксах мира» Николас Мозли более подробно рассказывает о своих, в некотором смысле, идиллических отношениях с отцом во время и сразу после войны. В другой мемуарной книге, озаглавленной «Попытки добраться до истины», автор описывает визит к психоаналитику в зрелом возрасте.
«Вначале, наверное, был мой отец, но он представлял собой до того явный символ страшилища. Разве в образе отца когда-либо было что-либо спрятанное, отгороженное? Он всегда был подобен некоему маяку, видимому на много миль вокруг. Глаза его сверкали, чтобы указывать дорогу морякам и, возможно, заманивать их к верной гибели. Но в частной жизни он часто казался мне еще маленькому, единственным взрослым, готовым взглянуть, пролить какой-то свет на окружающее. Таким образом, мне порой казалось, что он один среди взрослых человек в здравом уме. А чего еще желать от отца? Какие бы ужасы ни содержал в себе отец, они были мне понятны. Мне никогда не приходилось загонять их в подсознание. По крайней мере, так мне казалось, сказал я психоаналитику. И меня поразило, что он согласился со мной. С психоаналитической точки зрения, такой бесхитростный человек, как мой отец, похоже, был не так уж плох в качестве родителя».
Мозли продолжает сеанс психоанализа размышлениями о матери, которая умерла от перитонита, когда ему было 9 лет. Леди Синтия, дочь лорда Керзена, бывшего вице-королем Индии и членом британского правительства, вышла за Освальда Мозли в 20-м году. На церемонии присутствовал весь британский истеблишмент, включая короля Георга V. И оставалась с ним до смерти, несмотря на сложности брака, от политических противоречий до супружеских измен. Николас Мозли пишет о родителях. Отец занимался определенным видом самоуничтожения, но выжил. Мать нет. Рассуждая о политике отца в мемуарах, Мозли говорит. Единственный способ представить фашистское движение в разумном свете – изобразить 20-30-е годы разгулом такого фарса, при котором политику необходимо было пробовать что-то новое. Это было смело и логично. Я размышлял, сумеет ли отец когда-нибудь взглянуть на политику так, как он со временем начал смотреть на секс, то есть как на нечто смешное, ведь именно таким полагается быть фарсу.
Отец обычно говорил, послушайте, наша система парламентской демократии абсурдна. Все, что мы имеем, это 500 человек, которые сидят в парламенте с одной стороны и пытаются чего-то добиться, а напротив них сидят еще 300 и пытаются добиться чего-то своего. В ходе своих дебатов они быстро забывают о том, что собирались что-то сделать, и каждый начинает просто зарабатывать очки в борьбе с другими. Сам отец был в свое время членом парламента. Сначала от партии консерваторов, потом, в 24-м, сделался лейбористом. Стало быть, он 7 лет с 24-го до того времени, как стал фашистом, был левым политиком. Сначала я, по мере того, как узнавал что-то про политику, соглашался с отцом в этих вещах. Мне тоже казалось, что вся система абсурдна, что никакого смысла в ней нет. Но потом, став старше, я начал больше читать, встречаться с разными людьми, больше думать и пришел к противоположному выводу. В этой системе есть смысл. Потом до меня дошли сведения, что отец снова занялся политикой. Вернувшись, он проводил одну единственную линию. Надо остановить въезд в Англию иммигрантов, в особенности из бывших вест-индских колоний. Я никогда этого не понимал. А он все твердил об этом опять и опять, словно все остальное вообще не имело значения. Мне стало ясно, что он снова бросается во все это головой вперед, как прежде. Тогда, в 30-е, на него навесили ярлык «антисемит». Теперь, в середине 50-х, произошло то же самое, только на ярлыке стояло «расист». Люди только об этом и говорили, о его нелюбви к темнокожим. У него были какие-то другие идеи, например, о том, как решать финансовые проблемы. Но всем запомнилось лишь одно. Казалось, будто он сам этого хочет. Пускай им запомнится лишь одно. Ведь это единственное, что они понимают. Встань на улице и начни обсуждать экономические проблемы, никто все равно ничего не поймет. Я с ним спорил, главным образом в письмах. Я считал, что он глубоко заблуждается во всем этом. Он лишь отмахивался со словами: «Ты писатель, сочинитель, мастер рассказывать истории. Ты в этом ничего не понимаешь, не знаешь жизни». Наконец, где-то в конце 50-х, наверное, в 58-м, я приехал в Лондон, не сообщив ему, и пришел на одно из его выступлений. Первые 15-20 минут он говорил относительно разумные вещи про экономику, как она устроена, как ее следует устроить. Все это время слушатели явно скучали, ерзали, переглядывались. О, Господи! Он это заметил. Я видел, что в какой-то момент он это понял. И тут же завел речь о другом. Начал говорить безобразные вещи, российские, в самом худшем смысле этого слова, в таком духе. Мол, до меня доходят рассказы о том, как темнокожие злодеи держат у себя на чердаке юных белых девочек. Я подумал: помилуйте, это же ни в какие ворота не лезет. Я решил, что вернуться домой и сообщить ему об этом в письме, так дело не пойдет. И вместо того пришел к нему в его штаб-квартиру. Он тогда участвовал в парламентских выборах от собственной партии. На этот раз она называлась не фашистской, а партией, как в 30-е. Теперь это называется юнионистским движением, и основной их идеей был расизм. Я послал ему записку, где говорилось: «Я был на одном из твоих выступлений и непременно должен с тобой поговорить». Он ответил, что безумно занят, поэтому принять меня не может. Я написал другую записку, передал ему через секретаря: «Я приду к вам в штаб-квартиру и буду сидеть там в приемной до тех пор, пока ты меня не примешь». Внезапно я остро почувствовал, что обязательно должен это сделать. Должен встретиться с ним лицом к лицу. Моральный императив, если угодно. Я чувствовал, что должен это сделать, чтобы спасти свою жизнь, да и его тоже. К тому времени, надо добавить, я стал христианином. Это произошло в результате встречи с одним замечательным человеком, монахом. Словом, я явился в штаб-квартиру и уселся в приемной. Я сидел, пока кто-то не открыл дверь. Тогда я вошел к нему в кабинет и сказал: «То, чем ты занимаешься, не просто зло, это еще и безумие. Ведь именно это погубило твою политическую карьеру тогда, в 30-е. Тогда ты запомнился всем как антисемит. Теперь тебя будут вспоминать как расиста и больше никак». Он ответил: «Больше я с тобой никогда не буду разговаривать». Я сказал, что буду с ним разговаривать всегда, и ушел. Он действительно не разговаривал со мной. 7 лет. Конец этой истории таков. Итак, мы не виделись около 7 лет, а потом в середине 60-х он все-таки ушел из политики. Отошел от дела, уехал в Париж, зажил там в прекрасном доме со своей прекрасной женой, некогда дружившей с Гитлером. Они наслаждались жизнью, обедали, пили хорошее вино. Потом он прислал мне письмо, пригласил к себе в гости, и я приехал. Мы снова начали видеться, вернулись к прежним беседам. Ему нравилось со мной разговаривать. Через некоторое время я подумал, как хорошо, что я все-таки поговорил с ним лицом к лицу, назвал его злодеем, сумасшедшим. Ведь он верил мне, доверял моим словам. Позже, когда ему было уже за 80, мы как-то сидели у них. Я со своей второй женой, Верити, он и Диана, ей тогда было только за 70. Внезапно он стукнул кулаком по столу и обратился ко всем: «Так вы слушаете? Я хочу, чтобы после моей смерти все мои бумаги достались Николасу. Пусть он обо мне напишет».
Биографию отца Николас Мозли выпустил в 1983 году. Публикации предшествовали споры с Дианой, вдовой сэра Освальда, не желавшей, чтобы того выставляли в невыгодном свете. В одном из писем к ней Николас говорит следующее:
«Мне кажется, те, кто, прочтя книгу, решит, что в моих глазах папа злодей, это те, кому он представлялся Богом. Но ведь из-за того, что горстка окружающих его людей считала его Богом, он в течение 40 лет казался едва ли не ничтожеством для других людей, стоявшим вдалеке. Я в своей книге надеялся освободить его от этих пут восхищения и ненависти, чтобы на поверхность наконец-то вышло то, за что он выступал. Писатель, говорящий о движении фашистов 20-30-х, сегодня, в 81-м, способен выставить его чем-то разумным, даже героическим, лишь одним способом. Изобразив 20-е и начало 30-х периодом столь невероятного фарса, что со стороны политика было бы смело и логично попробовать действовать как-то иначе. Однако ему необходимо было ощутить что-то от этого фарса в самом себе, иначе все его усилия были бы подорваны с самого начала. Та книга, которую хотите увидеть вы, в тысячный раз приведет к тому, что люди снова примут папу за какого-то сказочного персонажа, а значит и дальше не будут относиться к нему хоть сколько-нибудь всерьез.
Ему нравилось то, что он называл рациональными рассуждениями. Ему нравилась риторика, стиль, ораторский стиль, будь то выступление в парламенте или с крыши грузовика. Главное, считал он, чтобы все было рационально. Он никак не мог понять, с какой стати я подался в сочинителя, рассказчики, романисты. У него была прекрасная фраза на этот счет. Не помню, говорил ли я об этом в мемуарах, но у него была наготове эта фраза, он ее, наверное, у кого-то перенял. Если человек хочет быть писателем и при этом выбирает романы вместо того, чтобы писать статьи, политические труды, речи и так далее, это все равно, что приехать на скачки, но тут же повернуть и отправиться на забег с участием пони. Он не читал романов, не только моих, вообще никаких. Его вторая жена как-то попыталась его заинтересовать литературой. Когда он сидел в тюрьме во время войны, она ему сказала: «Ты должен попробовать читать. Возьми, почитай Пруста», и дала ему «В сторону Свана». И отец, говорят, уселся его читать. Полдня провел за серьезным чтением. Если помните, там первые 100 или 200 страниц о мальчике, за которым присматривает эта замечательная служанка. Отец прочел эту историю, герой которой 11-летний мальчик, отложил томик и сказал: «Какая интересная книжка. Там речь идет об одном молодом человеке, у него роман с его служанкой». Понимаете, ему казалось, что иначе и писать не стоит о взаимоотношениях между мальчиком и служанкой. Единственное, что тут можно описать, это их роман. Словом, во многих отношениях он был абсолютно сумасшедшим. Он не понимал, что такое литература. Помню, я часто говорил ему о своем восприятии. Я считал, что в романах делается попытка увидеть истину целиком, не просто один довод или точку зрения. Я не о том, что читателю сперва ясно, что вот герой плохой, а потом он начинает видеть в нем что-то хорошее. Я говорю о по-настоящему хороших романах, где речь не о том, кто хороший, кто плохой, а о том, как устроена вся эта штука, о взаимосвязях в этом цикле. Я пытался ему это объяснить, а он, по-моему, он не понимал, о чем это я.
И все же, несмотря на нелюбовь Освальда Мозли к беллетристике, по словам его сына, гений его был в мастерской манипуляции словами. Николас Мозли, среди писателей, наиболее сильно на него повлиявших, называет Фолкнера. Шум и ярость в его глазах – подлинная попытка добраться до истины, дав слово в первую очередь слабоумному. Под конец беседы я спросил Мозли, есть ли в современной политике фигуры, способные сравниться с его отцом, в те дни, когда тот, облачившись в черную рубашку, вел за собой тысячные толпы по лондонским улицам.
Поколение моего отца, думаю, тоже можно сказать и о Гитлере с Муссолини. Интересно вот чем. В их времена было радио, и голоса их звучали на радиоволнах, но телевидения не было. По-моему, по телевизору мой отец не смотрелся. Собственно, он почти никогда по телевидению не выступал. К тому времени, когда оно появилось, его карьера была кончена. Никто его не звал туда. Но я говорю о стиле в целом, о том, как человек стоит на трибуне. Вокруг полотнище флагов, лозунги. Время от времени в толпе воцаряется мертвая тишина. Недавно я читал биографию Гитлера, написанную Йоахимом Фестом. Замечательная книга. Автор говорит о том, насколько тщательно Гитлер продумывал свои выступления во всех мелочах. То замолчит, то задумается, словно потерял нить, потом внезапно снова бросается вперед. Не знаю точно, но мне кажется, мой отец отнюдь не прорабатывал все это так же тщательно, как Гитлер. По-моему, он просто был позер от природы. Очарование было ему присуще в огромной степени. Он всегда очаровывал людей, и в личных отношениях тоже. В свое время он был, разумеется, большим женолюбом и пользовался своим очарованием в общении с женщинами. Тут ему не надо было громыхать с трибуны. Он закатывал глаза, принимал вид этакого скромника. Но вернемся к вашему вопросу. С тех пор, как появилось телевидение, такие люди, по-моему, совсем исчезли. Те влиятельные персоны, которые сегодня выступают по телевидению, не знаю толком, кто они такие. Позерами их явно не назовешь.
С тех пор, как в 1998 году по британскому телевидению показали документальный фильм об Освальде Мозли, в работе над которым участвовал его сын Николас, о скандально известном политике говорят редко. Большинство, услышав эту фамилию, вспоминает о Максе Мозли, сводном брате Николаса, бывшем автогонщике, который до недавнего времени руководил Формулой-1, а несколько лет назад был застукан в неподобающем виде папарацци. Кое-кто знает про битву на Кейбл-стрит, антисемитскую акцию, устроенную чернорубашечниками в 1936-м. Нынче на одном из домов этой улицы красуется фреска во всю стену, призванная напоминать о том событии. В этом районе на востоке Лондона любят собираться представители английской лиги защиты. Их взгляды несколько похожи на те, что были у юнионистского движения в 50-е. Но теперь националистические настроенные активисты ведут другие бои. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Слушайте подкаст о книгах на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.